Пожалуйста, может, у вас вопросы есть, хотя у меня тоже еще очень много вопросов, но вам дать слово.
А вот этот фильм, его можно как-то увидеть, вот этот северный?
Нет, к сожалению, его смыли.
Его
смыли. Мне кажется, они его смыли нарочно.
Они, к сожалению, очень много смыли, поэтому
они смыли
большая фильм. Часть из гиковского.
Они смыли архива. Фильм, назывался он «Живая вода», они его смыли.
Только на чью-то надежду. Но
они его смыли. Более того, у меня даже смешная история произошла. Я тогда написала несколько рассказов по поводу севера. И приехала Лариса как раз в Лобшинку, где я уже жила, это на Летнем берегу, и принесла мне книжку замечательного писателя одного. И сказала: слушай, по-моему, ты пишешь похоже на него. Вот. Я посмотрела, действительно показалось похоже, и я решила, что писать не надо. Вот такие бывают вещи. Казаков, Юрия Казакова. Книжка называлась «Манька». Несколько рассказов северных. Казакова Юрия, замечательного прозаика. Но потом, поскольку у меня был перерыв с болезнью, я очень тяжело болела, вот я вам подарила эту книжечку «Гомеопат». Почему гомеопат? Хотя я... Мне гомеопат помог выздороветь, действительно. Хотя эта книга не про гомеопатию. Вот, помог выздороветь. Я уже ехала снимать исполняющие обязанности, когда я дала Анатолию Гребневу, сценаристу замечательному, несколько своих рассказов. Он сказал, я их отнесу на отеле, на Кипанидзе, вдруг она их опубликует в неделю, потому что у меня какое-то все-таки время было. А рассказы были все в одном экземпляре. И я дала Толе рассказы, потом, значит, пауза, тишина, но мне кино снимать не до этого. И я потом спрашиваю Гребнева, он говорит: Ира, случилась интересная вещь. Нателло человек очень эмоциональный. Я потом в Нателло, когда у меня не было работы, я прирабатывала в советской культуре в ее отделе, потому что деньги нужны были. Вот. И Нателло выбросила ваш рассказ. Она решила, что вы режиссер Поплавская, который она почему-то ненавидит. Я говорю: Толя, так у меня больше, кроме «Черновика», ничего нет. Вот. Он говорит: ну, «Черновики» есть? Я говорю: да, на даче. Но мы после вот этой картины «Исполняющие обязанности», она для меня картина роковая, мы расстались с мужем моим бывшим, Александром Червинским, вот, потому что он в некотором смысле совершил в какой-то момент картины то предательство, которое я потом, не по женской линии, которое я просто перенести не могла человеческим образом. То есть отношения стали холоднеть, 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 и пошла какая-то другая жизнь. Вот. Кстати, год, который я снимала картину, это очень страшный год, потому что вообще-то я считаю всегда оттепель, так сказать, так вот, точка страшная в альдовитый океан, холодильник, даже не заморский, не знаю что, было поставлено, когда повесился в 1974 году, осенью, повесился Гена Шпаликов на красном шарфе после того, как поставили Рому памятник Михаилу Ильичу. Или другой день, или через день, я точно не знаю, он повесился, покончил с собой. Вот. А 1973 год, страшное дело, повесилась, а некоторые говорят, может, ее повесили. В коммунальной квартире машинистка Солженицына, которая показала в большом доме экземпляр ГУЛАГа, а Солженицын хотел, чтобы ГУЛАГ был опубликован в 1975 году, по его плану. Он же всегда все рассчитывает. Классик. Вот. Но и тогда в 1974 году, в 1973 был, в декабре, Никита Струве опубликовал «ГУЛАГ», а в 1974 году выставили Солженицын. И вот я помню, когда я приехала сдавать исполняющие обязанности, кстати, главный редактор этого объединения Дмитрий Молдавский был большой трус. И когда я его спрашивала, а почему вот вы написали такую заметку там и прочее, он всегда говорил, это не я, это мой кот написал. Вот. Он побоялся ехать, потому что вот по поводу этой невинной, здесь немножко не тот вариант, который был в октябре месяце. Тот был более, может быть, скучный, но, как говорил композитор, которого тоже выбрали с этой картины, то есть не дали его музыку, хотя она была записана, Каравайчук, он говорил, под этих старых большевиков только романс. Там все равно был написан романс, романс – это такая музыка. Вот, он не поехал на сдачу, сдавала только я. Более того, он не поехал на сдачу в этот самый, в Смольный. В Смольный поехал только Федосов и я. Мы приехали вдвоем, и, как сказала одна остроумная женщина из соседнего объединения, она сказала, ну даже, может, это трогательно, мальчик и девочка приехали в кино сдавать, может, пронесет. Потому что был мерзкий донос, что в этой картине, а я, надо сказать, никого, кроме трех главных героев молодых, не пробовала. Эти артисты или они соглашались играть, или я никого не пробовала. Я их не пробовала, я сняла, скорее, такой эскиз мы сняли с Федосовым. Их всех мы сняли, такие пробы просто. Даже не пробы, грима, они, в общем, какие они есть, такие они есть. Вот. Мы поехали в Смольный вдвоем. А был мерзкий донос, что очень много нерусских людей снимается в этой картине. А Штерн вообще, почему фамилия Штерн? И это явно уже были отъезды буйным цветом. Я звонила из гостиницы, мне потом сказали, зачем ты из гостиницы звонишь? Звонила своему другу, который улетал навсегда, как нам всегда казалось, навсегда в Соединенные Штаты. Вот, и плакала, значит, по телефону. Вот. И написали, что очень много, что Пельцер и Агановна, что Капелян не совсем Капелян, что у Миши Казакова отец еврей. Слушайте, это просто мерзейшая была такая штука написана. И нам пришлось, ну, хулиганил только на некоторые переозвучания. И какие-то эпизоды были вынуты со Штерном. И были вынуты эпизоды отношений главной этой красивой девочки, которая потом стала женой Андрея Смирнова. И, значит, этого Федорова вынуты были. Все было ужато. Вот. Все это было вынуто, потому что режиссер не является, по нашему законодательству, не являлся автором фильма. Автором фильма это киностудия и частично автор сценария, что я ему и не простил. Потому что он... Вообще кино, тут прав абсолютно Тарковский, три раза рождается. Вот замысел и режиссерский сценарий, а потом съемка, когда опять все это рождается, да, и потом возникает материал, который диктует свои потрясающие законы. И вот понять это, так сказать, поэтому этот фильм сложен немножко не по моему понятию, так сложились обстоятельства. Потому что он должен был быть больше, скучнее и, так сказать, ну, что говорить. Вот. Но Смольный принял нормально. Может быть, потому что на меня в Смольном нашло совершенно истерическое состояние хохота. Потому что, когда мы вошли с Федосовым, я увидела эти коридоры, по которым только Владимир Ильич должен был ходить с Сталином. Вот. А тут, значит, мы с Федосовым. И я вспомнила... У бабушки была ее младшая подруга Поленова, племянница, которая говорила иногда, она была генеральша, но она говорила иногда так: знаете, Мусенька, я поеду в Питер, если я получу разрешение пойти в Смольный, зайду в спальню к девочкам. Тут я и говорю Федосову, слушай, да сейчас поведу в спальню к девочкам, потому что она была смолянка. Вот, значит, спальник девочкам. И там произошел анекдот. Поскольку меня все время отнимали фильм, меня даже на 3-4 дня выгоняли из монтажа, не монтировали там, значит, вынимали эпизоды, потому что я не хотела. Не в этом дело. Там такой вот деревянный барьер, Вот здесь сидело начальство, должно было сидеть, а там, значит, те, которые с давности. Я этого не знала. Я быстро открыла это самое и села около Миши. Ну, а где должен режиссер сидеть? Около Миши. И вдруг выходит такой дубина и говорит: вы знаете, здесь буду сидеть я. Я говорю: нет, я не могу, потому что я говорю, я, это же мое кино идет. А мы же с ним переругиваемся, а те уже торжественно поняли. В общем, в результате мы на одном стуле вот с ним так просидели. Вот так вот, я и он. Я держала руку, а он все время делал потише, а я все время делала погромче. Вот. Федосов получил большое удовольствие. Вот. Я очень благодарна Федосову, он был очень верный человек. И даже тогда, когда я была не совсем верна своему фильму, он оказался им верным. Вот. И я очень благодарна Марьяну Мартыновичу Куцееву, который согласился в Доме кино. Я его даже не просила. Он посмотрел где-то, в Союзе смотрели, и сказал: Вера, я вас представлю. Вот. Я ему тоже очень благодарна. Вообще есть люди, которым очень благодарны, но Сашко на первом месте. Потому что, собственно говоря, если бы не он, я не знаю, чем бы я... Нет, я бы, конечно, писала что-то, может, пошла бы опять на журналистику. Но то, что он меня принял, он осветил мою жизнь. Вот. И, к сожалению, ничем мы его не отблагодарили. То, что в Москве, ну, я не знаю, может, теперь удастся как-то. Я говорю, ну, вот то, что нет музея, а теперь эти сложные отношения с Украиной, поэтому вообще уже неизвестно как. Хотя он абсолютно...
Как ни странно, музея нет ни у кого. Ни у одного режиссера нет музея. Единственное, вот как бы даже Смоленко, которая была, да, теперь просто перевезли там в музей кино, да, она теперь на ВДНХ там выгородки сделали. А поэтому из пыльной квартиры.
Там,
да, пыльная квартира теперь просто, ну как она, просто служебная квартира в музее кино. Да, поэтому, к сожалению, много десятилетий говорят о музее Тарковского, который тоже нет. Поэтому мы можем только перечислять, каких музеев.
У Тарковского несколько музеев. Я, кстати, с его...
Да, нет, я имею в виду, что в Москве нет.
В Москве нет.
Но Александр Петрович, все-таки есть музей на Украине.
Ну, знаете, как странно. Когда было какое-то летие Александра Петровича, и нас всех приглашали, мне позвонил Атарио Селяни из Парижа и сказал: Ира, тебе ехать не надо. Звонил Георгий и сказал: Ире, тебе ехать не надо. Вот, я поверила, поскольку это были друзья моей молодости. Видимо, тогда уже, дело в том, что, видимо, тогда уже начались некоторые моменты. Я не думаю, что я такая же трепетная девушка, как была много-много лет назад, что я это не смогу перенести. Или начну выступать, как... Потому что мне всегда казалось, я даже об этом сказала в фильме Ролана Севрьенко, что мне кажется, что на границе России и Украины у Александра Петровича опять разорвалось сердце. Вот, потому что его друзья, он даже сетовал никогда, а друзья мои из Москвы.
Сейчас в этом смысле, да, сложно, потому что с этим, с одной стороны, этот есть закон о декоммунизации. Мы недавно столкнулись с удивительной вещью, мы обратились...
Да, как они счастливы,
посмотрите. Мы обратились официально к правообладателям украинским по поводу... У нас была антология, мы к 17-му году делали такую антологию советской анимации на тему революции и гражданской войны. А вы знаете, что именно в этой теме можно было эстетически сделать... гораздо больше, чем что где-либо еще. И было несколько фильмов снято, в том числе вот в моем объединении Киев научфильма. И нам довольно грубо ответили, что эти фильмы вообще подлежат по закону декоммунизации. В общем, мы в результате не спрашивали, мы только спросили разрешение у авторов, они, слава богу, были живы и показали эти фильмы, вот игнорируя мнение правообладателей, хотя мы всегда очень внимательно к этому относимся. Это вот перекосы в одну, в другую сторону, они самые ужасные, что с нашей стороны, что
с той стороны.
Да, что с нашей, что с той, это вот этот именно какой-то идиотизм, я не знаю, как это по-другому назвать.
но грустно.
Ну, он, да, он прям выбивает из колеи абсолютно, потому что ты при всех симпатиях ко многим происходящим там вещам, в этот момент ты теряешь дар речи и не понимаешь, как, ребята, ну вы что, ну хоть чуть-чуть мозги включите.
Ну да, так как мне сказал один человек, значит, вы обратите внимание, он сказал, что все отрицательные персонажи Гоголя носят русские фамилии. А я говорю, а что, а коробочка? Она, говорю, положите. Вот, на этом наш разговор оборвался. Ну, да. К сожалению.
Увы, да, здесь только можно говорить, увы. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, у нас еще немножко есть времени. О Коровайчуке, о том.
О Коровайчуке сейчас скажу. Дело в том, что когда возник Федосов, оператор, я же была пришлая из Москвы, то он меня познакомил с Коровайчуком. Вот. Я дала Коровайчуку сценарий. И хотя у меня не было никакой надежды, потому что скучно, и тогда было модно, знаете, снимать такое производственное кино, да? Но мы с Федосовым тогда определили как такой поэтический репортаж. Репортажная такая съемка, камера такая соответствующая. Вот, значит, он вдруг сказал, а я знаю как. Вот. И записали музыку. Но поскольку, когда был первая сборка материала, как сейчас помню, в октябре месяце, а октябрь в Питере время очень неприятное, и материала было много, он был еще почти сложен. Но формы фильма он не имел. Пришел его смотреть Алексей Герман. Естественно, пришел смотреть, потому что он хотел с Федосовым снимать свой 20 дней без войны. Да, пришел Герман. И первая реплика, которая была... А он не член Горвиходсовета этого объединения. Была реплика Германа, который сказал, я вас поздравляю, это очень хороший материал. Теперь надо дать режиссеру спокойно с этим материалом подумать, поработать и так далее и тому подобное. Я вас поздравляю. Этого делать было нельзя, потому что два объединения находились друг с другом в определенных отношениях. Это не понравилось людям, которые меня курировали. То есть это не понравилось совершенно. Стали говорить, что это не собрано, что надо быстро собрать, что надо вызвать сценариста. Сценарист приехал, и я сказала сценаристу, собственно говоря, на чем мы разошлись с Черненским. Я сказала, завтра на 10 утра заказан просмотр. А он сказал, я смотреть не буду, я доверяю художественному совету. Дело в том, что Саша уже тогда нацелился работать с Панфиловым. Дай бог им здоровья, они снимали тему и так далее и тому подобное. Для него было важнее другие моменты. Вот. Я пережила тяжелые дни. Поэтому мне про этот фильм всегда очень тяжело думать. Это было очень тяжело. Потому что я была еще, вот, так сказать, как-то время давило. И, да, и безумно боялись всего тогда. Начальство боялось то, что называется аллюзиями всех. Вот этот невинный эпизод ведь с этой девочкой, кстати, это дочка Мартинсона, к сожалению, она карьеры не сделала, а Панфилов в нее был просто влюблен. Говорил, она как кошка, вот что она не сыграет, ей были эпизоды, которые с ней не вошли в картину, то считали, что очень легкомысленные. Она говорит, как кошка падает, он даже не странного стеречка. Так-то тоже, говорит, что не сыграет, все вот получается. Вот. Короче говоря, тут вот произошло то, что личные какие-то линии актерские, они были ужаты. И актеры это не всегда, так сказать, хорошо понимают, естественно. А Миша Казаков, который, я считаю, здесь играет хорошо, был безумно недоволен, что я ему не дала сыграть темперамент. Вот. Он даже сказал в разговоре с таким критиком Александром Свободиным, они ехали в поезде, тогда такие были репортажи, в поезд Москва-Питер. Вот, он говорил, она давила, она не давала мне развернуться. Я дружила тогда с Мишей и с его тогдашней женой, которая, собственно говоря, была его настоящей, по-моему, единственной женой, Фригиной. Вот. И мне казалось, что интересно Мише один раз вот без своего темперамента, без лицедейства, а вот от себя. Вот. А в этом доносе было написано, почему фамилия Штерн. Так замечательно, и надо было лишний раз там в одном эпизоде, чтобы не говорить фамилию Штерн. И должен был, приехал всегда занятый Владимир, которому я, кстати, очень благодарна, но тоже потому, что он, так сказать, ничего не нарушал, всегда делал все то, что надо. Он приехал, и на звучание он сказал «Кобзон». Там все авторы сказали, нет, нет, не надо, не надо, не Штерн, не надо, не надо. Вот. И потом еще сказал, что у вас такое еврейское лицо? Вот. Ну, так сказать, все посмеялись, быстро все это стерли. Вот. Так что, а когда я сдавала картину, я встретила своего друга с Украины, который мне рассказывал про то, как арестовали Фрасуп над Ворожаном. И все это происходило одновременно.
Пожалуйста, у вас был вопрос получше.
Так я не дошла по поводу Крывальчука. Крывальчук совершенно благородно, когда сказали, что музыки Крывальчука не надо, он спокойно к этому относится. Более того, когда мне сказали, что у меня будут выняты вот эти эпизоды, это будет переставлено и так, и так, я тогда была более слезлива, и я стала говорить все Крывальчуку и заплакала. И плакала я на груди у Крывальчука. Он меня так, значит, обглаживал, не обиделся. Поэтому всегда, когда я жила в Ленинграде, если он шел по одной стороне, я по другой, он мне кричал «Ху-ху!». То есть у нас отношения были восстановлены. Но он сказал Глебу Панфилову, как члену подсовета и как всего, он сказал «Глебушка, ну что же вы к ней привязались? Ты, Глебушка, черно-белый, а она такая вся». Вот, так сказать. Так что Крывальчук, но музыка была интересная. Он написал романс. Так что мы недалеко ушли от замысла.
А он потом ее нигде не использовал?
Не знаю, может быть, использовал.
Потому что у него бывало такое,
да. Я думаю, что он поэтому не огорчился, что он, конечно, где-то использовал. Он написал романс. В смысле без слов, но такая романсовая музыка, да, он даже всегда говорил, а под этих большевиков только романс. И она очень хорошо, с моей точки зрения, ложилась. Вот. И не обиделся совершенно на меня, он понимал мою сложную ситуацию, понимал, что я в этом смысле никто. И ему нравилось что-то, потому что иначе он бы не стал. Потому что он когда смотрел материал, он писал под материал. Это не то, что там, так сказать, уже потом, когда были, музыка была записана, он писал под материал, и ему это нравилось. Он даже мне, так сказать, тоже делал хоп свой.
Но тогда был еще менее странный, чем последние годы, наверное.
Да, он был, да, но все равно...
Потому что я помню, когда мы привозили сюда, в Москву, Олег Николаевич, первый раз после большого-большого перерыва, это прям... Чистой воды было.
Ну тогда тоже он вытворял какие-то вещи, но все-таки не такие. Он был помоложе и еще, так сказать, ну этот берет, это странное пальто, да. Вот, это потрясающая пластика. Ну, вы знаете, что поскольку все вокруг были действительно похожи, то вот он был такой.
Да. Евгений, давайте вопрос, потому что...
Мне кажется, что Михаила Казакова здесь интересная роль, хотя я понимаю, что там многое, наверное, ушло. И...
Ну, ушло, да, потому что Штерн, так сказать. Вот. Да. А я не хотела снимать фамилию.
Я хотел еще спросить, а вот Ролан Быков, он как бы близок к сценарию был? Вот его
он был близок к сценарию, он написал, да, но это такой вставной номер, конечно. Mm-hmm. С Роланом могу сказать, только два эпизода начать скажу, не про Ролана. Про Броневого, которого вначале встретили. Вы знаете, вечное противостояние Москвы и Питера. Я сама из Москвы, ну, слава богу, артисты в основном как вы понимаете, все питерские театральные, да, все было довольны. И вдруг я вызываю на какого-то неизвестного никому в Питере артиста Броневого. И мне подошла камреша и сказала, у нас что, артистов нету на эту маленькую роль? Я говорю, вот смотрите, вот фотографии. Они его плохо встретили, они его плохо поселили. И он сказал, и мне прибежал ассистент, который Павел Селиванский, он потом стал вторым режиссером, кончал наш ГИК, актер. Он прибежал, говорит, Ирина, они добились того, что Броневой хочет уехать. Я говорю, как, я никого кроме него не вижу в этой роли, что делать? Он говорит, что хотите? И я прибежала к Броневому и говорю, я вас умоляю, помогите московской девушке. Мне все, совсем все сидят, все слушают. Значит, я как-то его уговорила. А в это время, буквально через неделю, представляете, или через две, пошел фильм «17 мгновений». Ну, через две, через месяц. И уже не знали, куда его посадить. Не знали, чем его накормить, в какой лучшей гостинице его поселить. Вот, это, так сказать, так. А я начала не
про Быкова.
Да, про Быкова. Ролан, там был эпизод, немножко он, конечно, текст подделал под себя, но он не может без этого. Это, конечно, я уже не помню какие, но, конечно, он его обломал на себя. Но он приезжал два раза. Он приезжал, мог, он в это время снимал что-то, приехал на субботу-воскресенье без мальчика, который он принес с собой, потом со своей картиной. И я ему говорю, вот, Роман Антонович, вот, значит, он меня отзывает в сторону и говорит, и ты этого человека хочешь сказать, что это вот я с ним буду играть? Я с ним играть не буду. Спроси, сколько ему лет. Я говорю, ну, вот, ассистенты сказали 17. Какие 17? Ему 28, говорит. В общем, он оказался наполовину прав, 23 года. Он говорит, сниматься не буду. Я говорю, а что делать? Я говорю, у меня заказана съемка, причем съемка была заказана далеко, в другом там отдельном павильоне есть большой. Он говорит, а ты не волнуйся, я все сделаю так, и в следующую субботу-воскресенье я опять к тебе приеду. И приеду я, говорит, не один, а с очаровательной женщиной. Он приехал тогда, понятно, с кем, со своей будущей женой. Вот. Мы приехали на съемку, и Ролану Антоновичу стало плохо. Я вначале испугалась, он мне так тихо подмигнул. Приехала скорая, акт, все, съемка невозможна. Через неделю приезжает Ролан Антонович, текст немножко действительно подправил по-своему. Приезжает уже с Еленой и с этим мальчиком. Вот с ним, говорит, я играть буду. Вот, а я ему благодарна. Потому что тот действительно совершенно для такого вставного номера не подходил. Действительно, немножечко он, конечно, по-моему, про вот этого переводчика, которого там вот это учился, сам написал. Вот вообще люди с удовольствием играли, которые взрослые артисты. К сожалению, вот этот мальчик так и не сделал, так сказать, никакого.
Судьба
не сложилась. Вы знаете что?
Но он очень органично смотрится.
Когда у фильма не сложилась судьба, а он был, так сказать, как бы так, замучен наполовину на четверть. Хотя я получила нормальную категорию вторую, ну, так сказать, как-то так. Вот. То и у героя тоже не складывается судьба. Если бы там они писали газеты, там, где-то что-то такое, да. Потому что здесь он органично, бегает.
Мне кажется, сейчас смотрится очень хорошо. Сейчас появилась та самая дистанция, которая, мне кажется, этот фильм, ну вот у нас с вами был спор, нужно его показывать или нет. Я вот сейчас, посмотрев на большом экране, еще раз убедился, обязательно нужно было показывать. Я не знаю, как нашим зрителям, вот, но мне кажется, что, во-первых, он безумно точно отражает время. Хотя я в то время только родился, вот, но оно немножко задерживалось, это время 70-72 года, до 82-го почти ничего не менялось. Поэтому я все-таки помню, и мне кажется, фильм замечательно отражает время. Знаете, в каких деталях? Вот я Оле Сидена рассказывал про деталь, ордена в коробке.
Конечно.
Она говорит, не может быть. Я говорю, да как не может быть? Ничего этого не было, что сейчас. У меня у деда тоже ордена были в коробке, никто, и детям давали играть.
Да, конечно. жардина в коробочке. Вот. И для меня всегда, как для режиссера, не состоявшегося, в общем, очень важна фактура. Вот мне кажется, мы фактуру, мы потом показывали фильм архитекторам, они приняли фильм. Потому что фактура вот этого учреждения такого, где они все были подневольные, я говорю, единственный творческий союз, который проголосовал, ну как сейчас, когда проголосовали, не надо нам авторствовать, да. И вот мы сейчас это, я тут имела дело с архитекторами двумя, вот мы сейчас это все кушаем. То, что у нас нет, нашим архитекторам не дают ход. Ведь вы смотрите, ну не всем нравится Зарядье. Мне, например, как москвичке, хотелось, чтобы вместо Зарядья или восстановили что-то старое, или вообще, так сказать, было что-то и построено какое-то невероятное,
что-то очень странное.
Какое-то совершенно странное для Москвы. И не русское, не российское, понимаете? Вот ну почему это надо было на таком, в таком российском месте, на таком холме, предгорье перед Кремлем? Не знаю, я там была один раз, прошла и постояла над Москвой рекой, подумала, какой-то бред собачий. Но я увидела, что людям приезжим нравится. Нравится Качелина Маяковской.
Да. Приезжим все нравится. И мне о чем вспоминать, и не о чем куда ставить.
А вот я говорю, мы тогда определили с Федосовым как поэтический репортаж, потому что мы снимали, ведь мы не могли натуру снимать в Питере, кроме каких-то отдельных кадров. Вот это вот, где съемка этого дома,
на Садовое кольцо.
На, конечно, Садовое кольцо, и ломали Мещанск. Ломали Мещанские переулки.
Я еще тоже подумал, как Москва пошла.
Но она смазана, вот так специально, мы специально.
Там только вот это на самотеке, наверное, да? Потому что вот этот вот съезд самотеки туда.
Да, на самотеке и на Таганке. Самотека, Таганка и вот Мещанские улицы, которые ломали.
А я вдруг в какой-то момент даже себя поймал на мысль, потому что там этот дворник Азиз, да, а на самотеке, потому что как раз был известный район расселения сирийцев.
Да.
Которые вот как раз говорили с таким этим характером, как Джабраилов, вот с этим характерным акцентом.
Я говорю, я была благодарна судьбе, что вы просто очень хороший артист. Хороший артист, работали мы с удовольствием. И с Федосовым замечательно работать. Покой Господь его душу, замечательный был художник Федосов. Потому что вы понимаете, насколько отлична эта картина от 20 дней лет, совсем другой. Да. Ну, там, Германа, да. Но я считаю, что для Германа он снимал лучше. Даже вот этот «Хрусталев в машинах» ужас снят. Потому что у Федосова еще всегда все видно. И в темноте все видно. И вообще. А искали все время аллюзии. Вот этот эпизод мы ведь переснимали 100 раз. Вот эта вот девочка, которая его вроде бы соблазняет. Выберите этот текст, не надо. Не надо, чтобы она вот это. Не надо, чтобы она вот то. Не надо это. Еще там какой-то у них были перекрестные эпизоды. Нельзя. Вот.
Ну, книжку она у вас там читает почти как Лолита в позе.
Да.
Лолита. Я не знаю, вы в то время думали об этом или нет.
Думали. Она абсолютная была Лолита. Она в это время сдавала экзамены в московской школе. Надо сказать, ее на съемку папа одну не отпускал. Приезжал каждый раз Мартинсон, который сидел в углу павильона. Вот, потому что, естественно, все за ней ухаживали. Она ходила всегда.
Она очень красивая.
Она ходила даже... Ее настоящая юбка была еще короче. Еще короче была форма. Кроме того, она ездила еще сдавать экзамены в белом фартуке с бантами. Вот, я говорю, слушай, у тебя же завтра алгебра. Она говорит, я уже сдала, но я их не различаю. Вот, к сожалению, она не стала актрисой, мама ее увезла.
Она в это время, значит, училась в 10 классе?
В 10 классе, она была 10-классница. Она замечательная, могла бы быть актрисой. Почему-то они, не знаю, что-то они с ней перемудрили, потому что она очень талантливая девочка. Очень талантливая, легко идущая на любые всякие те самые, очень естественная. Вот. Но вот, когда люди уезжают, редко складывается.
Но слава Богу, что какие-то люди остаются. Ирина Игоревна, огромное вам спасибо. Я сейчас зайду за кулисы на секунду.
Сейчас даже этот музей поэзии и революции смотрится не так, как смотрели некоторые мои диссидентские друзья, когда я только сюда.
Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще. Самое главное – здоровье.
Да, здоровье – это будет оно нам нужно.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо вам за фильмы, за книжки.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Через неделю у нас будет, а нет, через две у нас будет сеанс, посвященный Джейн Фирсовой.
Ой, так, так.
К сожалению, да, теперь уже.
Об этом, потому что он даже не пошел со мной.
Замечательный фильм. Даже несмотря на то, что пленка пересохла, и поэтому все время фокус гулял.
А я, знаете, что я в последний момент стала думать. Хорошо, что нет Федосова, потому что, знаете, как оператор смотрит кино.
Ну, у нас Антипенко рвется, Александр Иванович будет с вами показывать.
Так, у нас цветочек, он нам звонит регулярно.
Он вам звонил же, да?
Да,
он и уговаривал, он нам тоже говорит, не звонил. Надо показывать этот фильм, давайте покажем.
Потому что, я вам скажу, у Саши какой слом случился. Он тогда, я кончала картину, а он приехал к Панфилову снимать «Прошу слова». И в это время арестован. Он поехал сниматься, уехал из Киева, потому что ему грозило самые страшные какие-то. Он сказал, я не буду никогда против Сережи ничего давать показать. А что вы будете делать? Он говорит, я завтра уезжаю в Питер в Панфилову. И уехал. Вот. И он тогда курил трубку. И курил трубку до тех пор, пока не побывал в тюрьме у Параджанова. А после того, как побывал в тюрьме у Параджанова, который ему сказал, слушай, мне дали такую статью, а здесь посмотрите на этих заключенных, тут вообще за что? Сказал Ранджанов. И Саша вышел из ворот тюрьмы. Я вот выхожу, такая у меня борода, трубка. Я взял эту трубку и бросила. Я понял, что я не имею права, пока мой друг и учитель. Потому что его спросили, кто вам Параджанов? Он сказал, он мне больше, чем отец. И выбросил эту трубку.
Ну, мы сделаем обязательно. Сейчас нужно только понять, у кого есть нормальная копия, чтобы была не выйти.
Александр
Иванович сказал, что он сделал реставрацию.
Он сделал реставрацию, у него своя копия, он в этом смысле.
Можно, запускайте людей,
пожалуйста.
Да, да.
Все хорошо, с вами познакомиться, сажу, так далее. Я немножко пишу.